ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 87, молитва олицетворённых лет. Мы продолжаем читать. Кто-то помнит, о чем здесь была речь? То есть это Бхагавата Пурана, это Пурана, и она описывает события далекого прошлого, то есть изначально какие-то вещи забытые. Мы ищем, например, ответы в этой жизни, но мы должны знать, что есть Пураны. Эти вопросы задавались всегда, и ответы были всегда. Мы обращаемся к Пуранам поэтому. Если мы забываем Пураны, мы начнем задавать те вопросы и искать ответы, которые уже есть, в принципе, всегда были. Поэтому Пураны необходимы. И здесь как бы это пураническое произведение, не философский трактат. И на вопрос Махараджи Парикшита Шукадева Госвами рассказывает Пурану, историю, историю далекого прошлого, что этот вопрос обсуждался уже в разных местах Нараяна Риши. Вопрос этот получил однажды от Нарада Муни. Затем он сказал, что там, на Сваргалоке, этот вопрос обсуждался на очень высоком собрании во главе с Сананданой Кумаром. Сананданой Кумар отвечал на этот вопрос. Да, главный или старший из четырех кумаров. Четыре кумаров — это признанные величайшие трансценденталисты Вселенной, первые, наидревнейшие мудрецы. И именно их избрали для того, чтобы услышать ответ на этот сложный вопрос, потому что ответа не находили точного. Когда речь идет о духе и материи, их можно писать только отдельно, друг от друга. Сат-читананда — дух, и невежество тригуны материальной природы — материя, ясность. Но вместе в сочетании, вот тут возникает вопрос, где дух, где материя? Язык духовен или материален? Ум духовен или материален? Вот это сочетание — очень сложная тема. Тело — это материально или духовно? Это сбивает с толку всех. Это происхождение жизни, всех сбило с толку. Ученые ищут, экспериментируют. Люди не могут разобраться в этом. Поэтому ищут ответ. А в чем же? Мы продолжаем читать. Из молитв олицетворенных вед явствует, что ведические писания предназначены только для постижения Кришны. Бхагавад-гита подтверждает, что весь смысл изучения вед состоит в том, чтобы познать Кришну. Кришна всегда наслаждается и в материальном мире, и в духовном. Поскольку Он верховный наслаждающийся, для Него нет различия между материальным миром и духовным. Материальный мир создает трудности для обычных живых существ. Не просто изучить Брахман, а делить материю и дух. А необходимо просто, это необходимость, чтобы получить ответ на этот вопрос. Обратиться к Кришне, здесь объясняется, почему. Потому что для него не существует разницы между материей и духом. Он абсолютный дух. Дух, который также является основой Брахмана. Так, видите, он говорит. То есть за пределами Брахмана есть парабрахман, личность. Вот это вот важный момент. Для которого не существует разницы между Брахманом и материальным миром. между языком материальным и языком духовным. Если мы говорим о Кришне, этим языком язык становится духовным, потому что на языке присутствует Кришна. В уме, если присутствует Кришна, ум становится духовным. Этого не происходит другим образом. Если человек познает Брахман, должен молчать. Или только Веданта Сутру читать, больше ничего. Тут не о чем говорить, все остальное майя. Но преданные обсуждают любые темы служения Кришне. Прабхупада сказал, можете заниматься практическим служением, любыми делами для удовлетворения Кришны. Все станет духовным. В Упанишадах, которые являются частью Вед, снова и снова говорится, верховный Брахман вечен, исполнен знания и блаженства. Этот единый Верховный Господь пребывает в сердцах всех живущих. Будучи вездесущим, Он находится не только в сердце каждого, но и в каждом атоме. Как сверхдуша, Он управляет действиями всех живых существ. Он находится в сердце каждого из них и наблюдает за их поступками. Он позволяет им делать то, что они хотят, а затем вознаграждает их последствиями всего, что они делают. Господь – жизненная сила всего сущего. Однако Он вне материальный гун. Он всемогущ. Он способен создать все и, изначально обладая высшим знанием, подчинить всех своей власти. Поэтому Господь властвует над всеми. Господь пронизывает всю материю, но при этом время от времени Сам приходит на землю. Когда Господь пожелал предстать в многообразии форм, Он бросил взгляд на материальную энергию, и так проявились бесчисленные живые существа. Все создается высшей энергией Господа, и все в Его творении исполнено совершенство. Поэтому те, кто хочет освободиться из материального плена, должны поклоняться Верховной Личности Бога, причине всех причин. Господь подобен земле, из которой делают самые разные сосуды. Сосуды сделаны из глины, то есть земли. Они стоят на земле и, разбившись вновь, смешиваются с землей. И изначально причиной всего, что из него появляется. То есть вопрос задается о материи и духе. Как мы можем познать дух материальным умом? Это точка зрения, ну, обусловленная души, вопрос. Но здесь говорится, вот начинается тема, что с точки зрения Бога вопроса этого не существует. То есть в сознании Кришны этого вопроса не существует. В сознании Кришны. В другом сознании этот вопрос существует. Итак, мы видим, что вопросы у нас многие существуют, и противоречия существуют, но это не что иное, как противоречие материи и духа в уме. Называется обусловленное существование. И ум — это противоречие всегда, потому что здесь сочетаются две противоречивые вещи — материя и дух. Прабхупада сравнивал их как масло и вода. Не смешиваются, не сочетаются. Или сравнивал с водой и огнем. Не сочетаются. Что-то одно. И ум как бы является этой вот источником, как бы резонатором, который вибрирует между материей и духом. То предается Кришне, то предается Майе, то предается Кришне, то предается Майе. Он пограничная энергия, вот это ум Чанчала, он ищет, он прыгает, он принимает, отвергает вот эти беспокойства на уровне ума. Вопросы сюда возникают, как же быть? Как же именно утвердиться в духе, имея материальный ум, материальный язык, материальные чувства? Вот это, естественно, как бы вопрос возникает. Но для Кришны не существует различия между материей и духом. Все духовно для него. Одинаково. Он может использовать материю как дух, дух как материю, что угодно. Просто его воля, это его энергии. Здесь об этом говорится, почему именно нужно обратиться к Кришне. Ибо Пураны описывают это так, что он спит до начала материального творения. Он спит, он в йога-нидре находится. И Веды его пробуждают для того, чтобы состоялось это творение. Значит, Творец на самом деле Кришна. Ни Веды, ни Брахма. За всем этим есть Кришна, который ничего не делает, но он причина всех причин. Так его описывают. Причина всех причин. Он является той изначальной причиной, откуда все начинается, все исходит. И знания, и энергия, и живые существа, и гуны материальной природы, и повелители этих гун, и полубоги, и демоны. Все это исходит из него. При этом он сам ничего этого не творит. Причина всех причин – это Бог. Для него это все духовно. Все это использует он с точки зрения высшего своего разума. И когда человек понимает за этим волю Всевышнего Господа, он тоже начинает видеть, что все это служит Богу. Все на самом, мир на самом деле духовный. Наши чувства не соглашаются с этим, потому что они то наслаждаются, то страдают. Это лишь область чувств. Но если мы сможем... пока материальное тело мы не сможем. Пока есть материальное тело, мы будем все равно иметь чувства эти. Пока материальное тело есть, мы должны учитывать эти законы боли, наслаждений, опасностей, друзей, врагов. Все это учитывается. Веды дают нам эти знания. Но это пока есть материальное тело. Вне этого тела не существует этих понятий, как друзья, враги, боли, наслаждения. Просто мы видим, как весь мир подчиняется Богу, служит Богу. Но чувства говорят, вот это так, а это так, и ум создает концепции научные, опираясь на ощущения, на функции чувств. Пользуясь сравнением Брахмана с землей, имперсоналисты особенно подчеркивают изречение Вед «Сарвам кам идам Брахма». Сарвам калв идам брама. Все есть браман. Имперсоналисты не принимают во внимание многообразие вещей, которые исходят от высшей причины брамана. Они лишь признают, что все исходит от брамана, а после разрушения все сливается с браманом, и что промежуточная стадия существования тоже браман. Но хотя майявади верят, что космос до его проявления покоился в брамане, после сотворения мира остается в брамане, и разрушаясь, погружаясь в браман, они не знают, что такое браман. Не знают. Однако в Брахма-самхите дается ясное описание брамана. Живые существа, пространство и время, огонь, земля, воздух, вода, ум и другие первые элементы образуют материальный космос. Материальное мироздание с его тремя сферами Пху, Пхува и Свах проявлено Говиндой. Оно процветает благодаря могуществу Говинды и после разрушения погружается в Говинду и покоится в нем. Говинда что означает? Почему это здесь используется? Говинда Мадди Пурушама, Тамахам Баджами. Так это Брахма говорит об этом. Из Говинды. То есть этот Брахман на самом деле создан чувствами. Говинда означает повелитель чувств. Это означает, что абсолютно истина обладает чувствами. О, какая вещь. Имперсоналисты не знают об этом, не могут это связать. Ну, конечно, они слышат, что есть чувства, но связать дух с чувствами не могут. Отсюда вопрос, как чувства могут служить духовному? Не складывается у них, нет связи, огонь и вода. Масло и вода не смешиваются. Но здесь говорится в Брахма-самхите, что все эти элементы, первые элементы, которые майявади считают браманом единым, они разделены на различные качества чувствами. Мы ощущаем огонь и воду по-разному. Это деятельность чувств. Значит, стихии связаны с чувствами. Но чьими чувствами не связаны? Только с нашими? Если только с нашими, это может быть майя, ошибка. Нет. Есть источник этих чувств. А из того источника, высшего источника именно эти стихии проявляются. Не от наших чувств они проявляются. Мы их лишь воспринимаем. Потому что такие чувства есть в брамане, в парабрамане, в абсолютной истине. Но не наши чувства являются источником огня, воды, то, что нужно воспринимать, а его чувства. И также наши чувства связаны с его чувством. Это как Говинда называется. Говинда значит тот, кто повелевает чувствами, источник чувств, повелитель чувств. Вот этот момент как бы вот, приносится Господом Читани и этой, Гуру Парампара от Господа Читани. Что абсолютно истинна личность, обладающая чувствами. Или Говинда. Говинда Адипуршам Тамагам Баджами. Эту Брахман Самхиту нашел Господь Читани в Южной Индии. Она была утрачена, утеряна. В одном из мест он нашел эту Брахман Самхиту, и именно потом ее переписали. Вот Господь Читани лично сказал ее переписать, хранить и как бы вот, основываться на ней. А почему, собственно, забыли Брахман Самхиту? Под влиянием имперсонализма. Эти знания всегда есть, в Пуранах, везде. Но имперсонализм, какие-то вещи кажутся неценными, не имеющими ценности. Майвади обесценили фактически все наше существование в этом мире. Когда-то так и говорила церковь в те времена, до эпохи Возрождения еще. Но нас так учили в школе. Мировоззрение церкви было таково, что ты в этом мире должен страдать, ты всего лишь земной червь. Ну, поэтому смирись перед страданиями. Этот мир материальный, то есть иллюзорный. На самом деле стремись в вечный мир и страдай в этом мире как можно больше, искупляй свои грехи. Но при этом интересно, что тот, кто это говорил, сами священники, купались в роскоши и богатстве. Почему возникло опять это противоречие? Между вот, вообще религия не должна противоречить, она должна устранять противоречие. Она создавала противоречие таким путем. Это майявада. Майявада говорит, все есть брахман, все есть иллюзия. И при этом они научились наслаждаться этой иллюзией, смотрите. Вообще потрясающая вещь, конечно. Такая ложь удивительная. И вот мы попали в этот мир, мир майявады. Самый ужасный мир — это мир майявады. Сейчас мы тому свидетели. Поэтому Господь Брахма говорит, я поклоняюсь Господу Говинде, изначальной личности, причине всех причин. Если все чувства иллюзорны, нереальны, то зачем вы наслаждаете свои чувства? Если вся жизнь — сон, бессмыслица, зачем вообще живете? Как это согласуется вообще? Ваше понимание жизни и жизнь не согласуется. Вы живете в несогласованном мире внутреннем, в противоречии, внутреннем противоречии вы живете. Поэтому вы делаете всякие глупости. Один раз живем, делай все, наслаждайся по полной программе, да. Ну, такие глупости. Это все производно от майявады, от того, что мы забыли. Личность Бога. И личность человека тоже становится забытой. Даже сам себя человек может забыть, как личность. Я существую, а вот кто я, не знаю. Вот результат этой майявады. Я знаю, что я существую. Я мыслю, следовательно, существую. А кто я? Я мыслю и не знаю. Вот такая проблема. Поэтому эта глава. Слово «брахман» указывает на величайшего из всех. Хранителя всего сущего. Имперсоналистов восхищает необъятное небо. Но их не восхищает величие Кришны, поскольку они не обладают совершенным знанием. Однако в жизни нас больше восхищает величие какого-нибудь человека, а не величие огромной горы. Фактически слово «брахман» относится именно к Кришне. И в Бхагавад-гите Арджуна провозглашает, что Господь Кришна – это пара-брахман, изначальное вместилище всего сущего. Да, есть такая эмоция, когда мы думаем об этом небе, вмещающем пространство, космос. Вот есть эмоция. Можно восхититься, можно что-то философски говорить или писать стихи. Но на самом деле мы больше восхищаемся личностью. Гагарин полетел в тот самый космос. Далеко он улетел. Никто же не покорил все это небо. Но это затмило все. Всех философов. Что-то личность какая-то. Поднялась на 350 километров над Землей. Это все. И все покорение космоса. Но это впечатлило. Это впечатлило. Почему? Потому что небо, оно грандиозно, но оно бесчувственно. И персонально, значит. Поэтому это восхищение до наших чувств не доходит, невоспринимаемо. Мы даже пугаемся этого безграничного неба. Как пустоты бесконечной. Стоит об этом подумать, и мы не видим, что это какая-то положительная эмоция. Но как только мы связываем это с Богом, что это творение Бога, мы уже начинаем восхищаться, уже страх уходит, мы восхищение на этом месте. Бог такое сотворил. Видите, что происходит? Ум не пугается почему-то. Мы видим, что это положительная эмоция становится. Положительные чувства очень важны. Положительный настрой к миру, к людям. Все должно быть положительным. Но если мы видим, что небо имперсонально, то откуда мы возьмем положительную эмоцию к миру? А если за этим нашим миром все холодное, персональное, бессмысленное и враждебное даже. Так, ученые исследуют космос, говорят, ужасной энергии там, смертельной для человека. Мы прячемся тут на Земле от этого космоса. Это же психология современного человека. Каждый понимает, что, ну, чувствует чувствами, что какая-то бессмыслица за пределами нашей жизни. Да, и поэтому да, вообще от этого лучше отвернуться и жить, просто наслаждать свои чувства слепо, тупо. Это бессмысленная, тупая жизнь. Но как только мы принимаем личность Бога как источника этого всего, совершенно меняется наше представление обо всем. Положительная эмоция, чувство, Говинда. Из его чувств исходит солнце, огонь, живые существа, энергии. И если мы их правильно сгармонизируем по его воле, эти энергии приносят нам счастье. Даже в материальном мире. Это называется знание. Как пользоваться этими энергиями, которые зашли от Кришны, от Кришны, от его чувств, от его разума. Он не враг человечеству, как они думают. Природа — это враждебные силы природы. Он друг живого существа. Если мы сможем именно пользоваться этими энергиями, как предписано Бхагавад-гитой, предписано ачарьями, которые знают волю Бога, изучают эти вещи, мы видим, что этот мир на самом деле принесет много счастья. А говорится, что на первом месте дхарма, религия и долг, на втором месте из этого истекает экономическое процветание. Из экономического процветания следующая ступень – это кама, это счастье приходит. В материальном мире люди могут быть счастливы. И в счастье могут задуматься об освобождении, о духовном. Не в горе, не в страданиях, когда уже чувства не выдерживают, и разум не выдерживает стрессов этих жизненных. Столько страхов, столько болезней, столько несчастья. И от этих под давлением человек идет к Богу. Не так к Богу должны приходить люди по-настоящему. А через счастье, развивающееся счастье, где говорится, это вкус, развивающийся вкус. Религия должна давать человеку такие знания, чтобы он обретал больше и больше счастья. Вы берете одно вкусное, а если что-то другое более вкусное предпочитаете, дать уже это. А если более вкусное предпочитаете это, вот он путь развития, путь счастья предлагается нам. Но если человек не принимает такой путь счастья, он отвергается, он имеет холодное сердце, если он начинает злоупотреблять, тогда страдания. Я в слезах прихожу. Боже, прости меня грешно. В этот момент я осознаю, что я грешен. Вот этот момент только. Как только все хорошо, снова забываю об этом. То есть пока человек все-таки не предастся личности Бога, так это будет происходить. То религия, то безбожие, то религия, то безбожие. Где граница между ними вообще? Как легко люди меняют свои представления о жизни. Они одновременно верующие и неверующие по обстоятельствам. Кришна — верховный Брахман, поскольку он обладает безграничным знанием, бесчисленными энергиями, безграничной силой, безграничной властью, безграничной красотой и безграничной отрешенностью. Это несложно понять на примере, как солнце излучает сияние. Источник солнечного сияния — солнце. Если говорим Брахман, этот духовный, вездесущий свет, то где источник? Источник. Брахман — это поле деятельности для чувств. Сам не воспринимается чувствами, но это прибежище чувствам, но это успокоение, умиротворение ума, полное, осознать свое просто чистое существование. И затем человек может занять свои чистые чувства. Брахман — это очищение, как солнечный луч, это очищение разума, становится все видно. Он встречает знание, трансцендентное знание. Мы начинаем все понимать и видеть, тогда успокаивается ум, уходят страхи, мы познаем вечность. И вот в этой вечности у нас есть предназначение особое, как правильно использовать чувства. Поэтому над этим Брахманом существует Парабрахман или Говинда, источник чувств. По ту сторону Брахмана чистые чувства, по эту сторону Брахмана оскверненные чувства. Между нами Брахман существует. Есть область материи, есть область духа. Если вы просто попадаете в материальную вселенную, попадаете сначала в Брахман. Просто вселенная, просто вот везде этот мир. Но вы не попадаете таким образом в материальный мир, нет. Вы попадаете через родителей. Личность дает прибежище. Как бы попали вы в Брахман, как бы вы жили? Где получили знания? Как жить, как использовать чувства, где наша пища и прочее. Есть много вопросов, как жить в этом мире. Мы приходим уже в ту среду, где есть личности, которые уже заботятся о нас. Да, мы приходим к личностям на самом деле. А мир служит платформой, как бы средой обитания Брахман. Также, если мы попадаем в Брахман, мы должны попасть туда не просто в среду обитания, а какой-то личности, что Брахман безграничный. Куда мы попадаем в Брахман? Что там делают в Брахмане? Там есть личность, но там есть чистые чувства. Кришна в этом духовном мире, он сын мамы Ишоды. Он супруг Радхарани. Он друг своим друзьям. У него есть определенные роли, где заняты чувства, отношения. Всегда чувства заняты. Но это в Брахмане вечность. Это вечный сын, вечный возлюбленный, вечный друг. То есть нерушимая дружба, там, любовь, которая постоянно углубляется, никогда она не разочаровывает. Это истинное прибежище чувств, говорится. Здесь чувства не могут вместить в себя такое счастье. Они присытятся или не смогут просто видеть, воспринимать. Если добавить света, добавить еще знания, и мы уже ничего не понимаем. Просто добавьте к миллиону еще 100 миллионов, и мы ничего не понимаем. Есть граница, очень маленький диапазон восприятия, нам цифры, там, не знаю, пространство, времени, что мы отсчитаем этим умом вообще? У нас измерение человеческое, а у него измерение божественное, он дает там это сознание божественное. Вот это дар Бога, говорится. Он исполняет здесь наши материальные желания и награждает теми результатами, что мы заслужили, что посеешь, что пожнешь. Но если мы служим Кришне, а не своим чувством, он награждает нас по-другому. Он дает нам себя, свое сознание, свое богатство, свою красоту, свое отречение, свой мир. Он в Гите говорит об этом. Оставляйте все материальные обязанности. Предайся мне. Иди ко мне. Вот он, к чему призывает Бог. Это высочайший доброжелатель всех живых существ. Это высшая истина, говорит. Самое лучшее для нас. Но если мы говорим, там нет чувств, то что там делать вообще? Пока у меня здесь есть чувства, я буду наслаждаться жизнью. А потом, после смерти, ничего нет. Это значит шунья, пустота. Вы где-то видели пустоту в мире? Мне один человек сказал, обычный, вы знаете, рабочий. Говорит, он наблюдает природу, говорит, знаете, в природе говорит, нет ничего напрасного или пустоты. Там все чему-то служит, с чем-то связано, там все что-то, вот, что-то имеет какой-то смысл. Этот человек пожилой уже, он сказал, говорит, в природе говорит, нет пустоты. Откуда взялось это слово вообще, пустота? Пустота означает невежество, пустота в голове, я не знаю. Поэтому о Боге говорить, как о пустоте, говорит, это просто кощунство. Вы утверждаете пустоту как Бога, вы утверждаете свое собственное невежество, собственно. Вы лишаете всего, своей славы, своих лучших качеств таким образом лишаетесь, потому что вы таким образом себя рекламируете, свое невежество. И как-то люди пришли к этому мнению уже коллективно, что за после смерти нет ничего. Ну, какие-то верующие верят, а может быть, есть рай, может быть, нет, но какой этот рай, кто видел, может быть, кто-то видел, кто-то описывал святых. Ну, в общем, опять много мнений. А живут по-старому, как моя Вадя. Гордые все стали. Я герой. Но герои ведут себя по-другому. Герои сострадательны к другим. Все находит опору в Брахмане, но сам Брахман находит опору в Кришне. Поэтому Кришна — верховный Брахман или парабрахман. Материальные первоэлементы составляют низшую энергию Кришны. Благодаря их взаимодействию проявляется материальный космос, который покоится на Кришне. После того, как материальный космос будет разрушен, он снова войдет в тело Кришны, как его тонкая энергия. Тонкая энергия. Таким образом, Кришна — причина как возникновения, так и разрушения материального мира. Так, космос — это грубая энергия, эти элементы и тонкие, грубые, материальные — это все грубые. Ум — это тоже довольно грубая энергия. Хотя из материальных элементов он тонкий считается. Но по отношению к духовному, грубо, он не воспринимает дух непосредственно, ум. Его нужно как бы остановить. Его функции материальные. Если его остановить, он становится другой, проводником духовной энергии. Слова «сарвам», «калв» и «дам» «брама» означают, что все сущее — это Господь Кришна, в том смысле, что все есть Его энергия. Такова точка зрения Маха-Бхагават, который видит все связанным с Кришной. Имперсоналисты, напротив, пытаются доказать, что Кришна стал всем, и, следовательно, все есть Кришна. А поклоняться чему угодно — значит поклоняться Кришне. Бхагавад-гите Кришна опровергает этот ложный довод. Хотя все сущее возникает из энергии Кришны, сам Кришна присутствует не везде. Вот тут описывается одна из причин, почему так много сейчас разнообразия религий. Даже в одной конфессии может быть очень много разных точек зрения, мнений. Здесь говорится, это опять же имперсональная концепция порождает. Поклоняться можно как угодно и что угодно. То есть я могу сам выбрать из Бхагавад-гиты стих, который назову главным для меня. И могу создать новую конфессию на основе Бхагавад-гиты. Вы считаете этот стих Бхагавад-гиты важным. А я считаю вот этот стих важным. Например, я выбираю первую главу Бхагавад-гиты, остальное меня не интересует. Я основываюсь на Бхагавад-гите. Но это будет совершенно другое учение. Но это тоже будет Бхагавад-гита. Это не ошибка. Ошибка в том, что я думаю, что поклоняться можно как угодно и что угодно, и все равно прийти к одному и тому же результату. Изучаешь ты первую главу Бхагавад-гиты, или 17 главу Бхагавад-гиты, или ты полубогу поклоняешься. Какая разница? Нет, говорится, нужно знать вывод Писаний всех. И там одна религия. Познать и полюбить Бога. Все на это. Все. Вот это и есть одна религия. Остальное выбирают люди уже, во что они верят больше или что они хотят проповедовать на данный момент времени. Так они создают как бы новые религии. Нет никакой новой религии. Религия, она вечная. Она не может быть новая или старая, она просто вечна. Она незыблема. И человек придумывает на основании Священного Писания какие-то еще концепции. Иногда украшает своим мнением, своим вот современным представлением об этом. Это все тенденция исходит отсюда, что можно как угодно говорить об абсолютной истине, у каждого своя религия, и прийти к одной и той же цели. Нет. Если мы не поклоняемся Кришне, мы к Кришне не придем. Если мы не знаем имени Кришны, он не откликнется на это. Откликнется тот, кого мы знаем. А кого мы знаем? Вопрос. Если взять божественный уровень, кого мы знаем? У нас нет таких знаний. У нас есть только имя. И мы можем надеяться только на то, что это имя и призовет ту личность, которую мы зовем. И тогда мы узнаем. Только тогда, когда он явится. Через святое имя или как-то еще. Но пока не явится солнце, мы не увидим его. Потому что способность видеть от солнца и зависит. В темноте глаза бесполезны. Поэтому имя мы призываем именно Кришну, кто обладает чувствами, разумом, Творца, Источника всего. И мы должны это увидеть, когда он явится. Что он Источник всего? Мы должны это увидеть. Воспринять собственными чувствами. И остальное все майявада. То, что не приводит к изначальному источнику, к личности, это все майявада. Это все просто различные мнения, основанные на представлении, что все едино. Какая разница? Я могу думать так, вы так, ну и думайте. А я постою, у меня своя истина, у вас своя истина. Относительная истина. Сейчас господствует относительная истина по миру. Он одновременно и присутствует, и не присутствует во всем. Он присутствует везде и в виде своей энергии, но не как источник, энергии. Мы не способны воспринять это одновременное присутствие и отсутствие Кришны в мире своими нынешними чувствами. Он не присутствует как источник, видите, здесь говорится, здесь. Здесь мы не видим источника. Не присутствует как источник, а как энергия здесь присутствует. Источник, он здесь, мы не видим источника за пределами наших чувств. Как мы не видим корня дерева под землей, например. Мы видим дерево, вот цветущее, но корня мы не видим. Но в самом начале Ишапанишат ясно сказано, что Верховный Господь Кришна есть совершенное целое. И хотя от Кришны исходят бесчисленные энергии, и все производимое ими, сам Кришна как личность всегда остается неизменным. Поскольку Кришна – причина всех причин, разумные люди должны искать прибежище у его лотосных стоп. Кришна говорит, что каждый должен предаться ему одному. И в этом суть всех ведических писаний, наставлений. Поскольку Кришна – причина всех причин, великие мудрецы и святые поклоняются Ему, следуя предписаниям Вед. Медитируя, они сосредотачивают мысли на божественном образе Кришны в своих сердцах. Умы великих преданных всегда заняты Кришной. Сердца отданы Кришне, и говорят они только о Нем. Разговоры о Кришне или пение Его имени называются киртаном. Господь Читания учит «Киртане Садагари» – всегда думай и говори о Кришне и ни о чем другом. Это и есть сознание Кришны. Сознание Кришны столь могущественно, что тот, кто следует этим путем, может достичь высшей ступени совершенства, которая, безусловно, выше ступени освобождения. Поэтому Бхагавад-гите Кришна советует каждому всегда думать о Нем, преданно служить Ему, поклоняться Ему и выражать Ему почтение. Таким образом, преданный в полной мере развивает в себе сознание Кришны и всегда, оставаясь в этом сознании, вернется к Кришне. Да, тут мы остановимся. Молитва олицетворенных вет. Да, какие будут у нас вопросы? По этой сложной теме. Да, причина наших чувств – его чувства. Причина нашей формы – его форма. Причина нашего разума – его разум.
То есть это не связанная причина?
Да, причина. Они связаны. Они связаны с причиной всегда. Чтобы чувства функционировали, причина должна присутствовать. Чтобы глаз видел, солнце должно присутствовать. Так. И мы можем воспринимать чувствами этот мир в той степени, насколько мы сознаем Кришну. Все живые существа сознают Кришну как-то. То есть могут видеть, могут обонять, осязать. Это и есть сознание Кришны тоже. Но оно развито или не развито? В какой степени оно развито, как оно развито в различных формах жизни? Это все сознание, что ни было, все это сознание Кришны. И его нужно развить в полной степени, и вся в этом вся задача. Чтобы понять, увидеть Кришну этими чувствами, воспринять Кришну, это уже конец. Пока мы просто что-то видим, энергии Кришны, размышляем о них, это тоже в области Кришны находится. Но не в проявленной полной степени. Пока мы не познаем Кришну, считается, что все еще в невежестве наши чувства. Мы можем только косвенно познать Бога в этом мире чувствами, косвенно, не полностью. Пока не придем к сознанию Кришны. То есть люди так или иначе как-то догадываются, что Бог где-то есть. У животных это инстинкт, они боятся силы и стихии природы. Это тоже сознание Кришны. То, что они хотят жить, это сознание Кришны. Но они не осмысливают, не осознают эти моменты. А человек вот как раз может до конца довести эту эволюцию.
Подчинить все чувства Кришны.
Да, да, связать чувства. Подчинить, может быть, как сказать, слово такое несколько, как вот насилие подразумевает. Подчинить тоже можно. Но связать, подчинить значит связать, занять их служением Кришне. Подчинить тоже подойдет. Контроль чувств необходим. Настрой может быть таким. Но в конечном итоге они не подчинены, они связаны с Кришной. Это слово «подчинение» у людей вызывает, может быть, не очень ассоциацию, хотя это правильное слово. Но именно они связаны с Кришной. Они, конечно, подчинены, потому что чувства подчинены счастью, блаженству. Все чувства подчинены. Естественным образом. Поэтому в этом смысле, да, в хорошем смысле они подчинены. Потому что Кришна — источник блаженства.
Спасибо большое, Гуру Махарадж. Вопрос такой. Большая часть людей все-таки хочет видеть Бога как энергию. Это исходит из того, что мы хотим, то есть человек — царь природы, он личность, и все для его наслаждения. А как только появляется личность Бога, то ответственность перед ним. То есть это наше такое вот желание просто в даре от него наслаждаться, правильно? И как все-таки, наверное, до той поры, пока Господь как друг не проявляется, наверное, это самое сложное принять как личность, да? Нет понимания, что Господь друг. Или вот что он таки верховный наслаждающий, он таки контролер, вот, и он друг всех живых существ. Вот это признание очень сложно, да, для человека.
Ну вот как бы, как контролирующие силы природы или силы Бога известны людям. Mm-hmm. Вот, но им не нравится это, что их природа контролирует. И Бог контролирует, и природа контролирует. Сколько можно нас контролировать? Зачем нас вообще контролировать? Они не хотят контроля. А отчасти именно потому, что не признают, что Бог — он высший друг, высшее благо для нас. Говорит, нет, я сам решу, что для меня благо, зачем мне навязываете вашего Бога? Это их отношение. Пока они так думают, они призывают страдания, люди учатся на ошибках. Вот. Затем они могут получить опыт от преданных, особенно от чистых преданных. Кто же познал милость Бога, его доброту, его как бы вот высшую дружбу. Вот эту бхаву они могут получить от преданных, и удачу в этом тоже могут иметь. Тогда они меняют свое отношение. Они соглашаются, чтобы Бог управлял их жизнью, помогал им, давал им наставления через духовных учителей и так далее. Они начинают сознательно развивать смирение, почтение, ну вот эти духовные качества, начинают работать над собой. Когда получают милость. А вообще это психология обиженных людей на Бога. Это очень сложный контингент, обиженные люди. Что с ними не говори, это обида, они не знают, что с ними, сами не знают, что делать. Уже рады бы с Богом связать свою жизнь, да не могут. Плоть-то слаба, дух вроде бы вот, а вот плоть слаба, так они говорят. Я уже сам не рад. И поэтому нужна милость, помощь. При этом, когда помощь оказывает доктор больному, иногда он дрыгает ногами. Естественно, ему больно может быть, там неприятно может быть, там ему на болячки указывают, там давит именно в больное место, доктор давит. Вот нет, чтобы на здоровое надавить. Но на больное давит именно. Вот именно. Но это задача доктора — искать больные места и работать с ними именно. Поэтому есть тут сложная человеческая психология, вот это вот бунта его, его обиженность на мир, на людей, на Бога. Все это есть в каждом человеке. Вот. Поэтому здесь только законы милости помогают нам. Вот мы такие все обиженные. Нас не убедить словами. Только пролить милость. Поэтому Господь Чайтанья пришел просто пролить милость. Если от контроля Бога можно как-то вот в иллюзию уйти, от Его знания можно тоже в тень уйти, как-то спрятаться вообще от Него можно, ну забыть. Под контроль таких энергий, которые покроют мой разум и все. Вот от милости уйти невозможно. Вы можете прятаться, а милость будет вас искать, иначе это не милость. Она вас будет искать, она будет следом ходить, пока не поймает вас, да. Да, да, да. Это как эти, разбегаются котята, а кошка, она же спасает их, она их догоняет, ищет на кого-то за шкирку, за шиворот и на место. Вот это милость называется. Они никуда не скроются от нее. Они пытаются сами там что-то найти, но они от кошки не строятся, от матери. Вот Господь уже действует как мать сейчас. Совсем уж дети с ума сошли. За шкирку и домой. Ну, сначала на карантин, потом без карантина, похоже, не обходится ничего. Карантин нужен для того, чтобы все не заболели разом. Это будет катастрофа, конечно. Что все и так переболеют, из карантина без карантина.
Вот сейчас Шахтин написала, нашлась в Италии какая-то деревня, вокруг города все болеют, или поселки, а вот в одной деревне один человек не заболел. Вот они сейчас решили исследовать гены этих людей, может, какая-то разгадка там будет, ну как такое возможно? Все болеют, а у них не болеют никто.
Это одна, может быть. Это может, замысел, значит, может быть, им поможет, да. Может быть, им это поможет в чем-то, да. Но не только в этой деревне. Сейчас, во время этой эпидемии, так сказать, многие болеют незаметно, большинство людей. Большинство болеют на ногах незаметно. И лишь какой-то процент в тяжелой форме. Пускай они это изучат. Чего они там деревни нашли, боже мой? И так понятно все было. Мы же сразу говорили об этом, что вирус действует непредсказуемо, избирательно. Это не слепая, как эта машина. Это разумная сила. Она делает, выполняет свою задачу. Вот вы должны знать его задачу. Задачу нужно знать. Конечно, у него нет задачи. У самого он тупой вирус. Но он же под контролем разума, природы. В природе есть разум. Это каждый знает. Нам нужно знать назначение его, его задачу. Человек должен разгадать эту загадку. И одновременно найти вакцину там, ну это понятно. Мы даже об этом не говорим, это не наша сфера, это специалисты занимаются, они должны этим заниматься, их долг. Искать лекарства, защищать людей там, помогать, заботиться, несомненно. И мы должны сейчас как можно меньше приносить беспокойство людям, а именно, чтобы найти решение в уме этого вопроса. Прежде всего, сначала нужно понять, что это за стихия, ее природа. Это так же, если мы знаем правила дорожного движения, мы спокойно ведем машину. Если мы не знаем природу этого вируса и его задачу, мы будем в страхе жить постоянно. А вдруг то? А вдруг это? Вот он мутирует. А куда он мутирует? А почему он мутирует? Создать искусственный такой вирус практически было невозможно. Почему? Если мы хотим создать вирус именно против человека, мы должны в человеке его культивировать. В теле человека тогда создавать его. Можете в пробирке создать оружие против человека. В человеке тогда, потому что иначе он не станет оружием против человека. Если вы в человеке не среду, тогда им нужно человеческого тела дать. Может быть, они экспериментировали на мышах летучих и на других животных, но это не человек. Поэтому это не думаю, что он полностью искусственно создан. Были попытки создать искусственно что-то. Я согласен, есть такие институты. Все, что искусственно создано, недолговечно. А если он входит в тело человека, и человек принимает антибиотики, лекарства против него какие-то, вот тогда он становится более тонким врагом, естественно. То есть эксперимент уже идет. Лаборатория — это вот мы гриппом болеем сезонно. И всякий раз он мутирует, и вот он становится врагом более-более тонким. Вот в пробирке я не думаю, что можно получить такой результат. Ну, так же, как вирус из пробирки.
Они же потом вставляются в человека.
Как-то их нужно связать хотя бы с человеком, да. В какой-то момент времени, да, все равно нужно связать с человеком. В пробирке выросли все дети Дритараштры. Вот что получилось из этого. У них не было такого сердца. Такой связи с родителями не было в них. Даже они не слушали своих родителей, когда выросли.
Махарадж, а вот сознание человека, оно напрямую связано с сознанием всех живых существ. И вы вчера говорили о том, что ну, действительно очень многие виды жизни вымирают. Фактически мы не видим там лебедей, много журавлей, а зато клещей стало очень много, а вирусы очень усилились. Поэтому главное лекарство – это сознание человека.
В этом сложность, трудно объяснить современному человеку эти вещи. Есть ответ, но люди не принимают эти ответы, потому что им нужен мгновенный результат. Вот если мы сейчас не скажем, не дадим им средство какое-то, ядохимикат, который уничтожит всех клещей, они нас слушать не будут. Потому что ответ есть, послушайте ответ. Но вряд ли он кого-то вдохновит из материалистов, кто в гуне страсти находится. Они сейчас сразу отвернутся и пойдут искать какие-то вакцины. И пусть ищут. Никто не препятствует им. Но послушайте тоже ответ. Не пренебрегайте. Есть живые существа в разных гунах природы. Вся природа так устроена. Она должна быть сбалансирована здоровым образом. Здоровым, значит, преобладает сатва. Раджас, тамас в определенной пропорции должны быть, чтобы не нарушать здоровье. Ясного мышления позитивного. Как только ум становится негативным, преобладает эти качества невежества и страсти, меняется климат и биосфера природы. И микросфера тоже меняет свои качества. То есть невежество проникает туда больше. Вот эти существа, клещи, вот эти враги, вот эти агрессоры, которые приносят вред, ядовитые создания, сорняки, растения, их становятся сейчас, они сильные. А культивировать пшеницу вырастить, это или что-то там, колорадский жук, там картошку съедают у нас. Вот культуру, там яблоню посадить, сколько труда нужно. А сорняк растет буйно, никто не культивирует. Это говорит о том, что гуна невежества растет. И эти растения и создания, питающиеся гуна невежества, становятся сильнее. А благость уменьшается, здоровье слабеет у людей. И даже лекарственные травы слабеют сейчас. Даже воздух свой изменил качество под влиянием гуны невежества. Это называется загрязнение среды. Слово «загрязнение» означает невежество. Поэтому, как бы, если глобально решать вопрос полностью, окончательно, не вредя природе дальше, не разрушая ее дальше, нужно вернуться к гуне благости. Но если вы в гуне страсти, вы сейчас не услышите ничего из того, что мы сейчас говорим. Вы пойдете сейчас вакцину искать против клещей, а появится более опасное создание в результате. Либо вы отравите все остальное вместе с этим клещом. Потому что гуна страсти, она дает результат, но также имеет часть разрушения. Это ее природа. Часть она разрушит. Вы получите, но часть потеряете что-то. Вы берете антибиотик, убиваете болезнь, но убиваете что-то еще при этом. Неизбежно. Это метод страсти. Пример страсти образный. Вам нужно вбить гвоздь в стену. Большой гвоздь в стену, быстро, Страсть, быстро нужно сделать работу. Берете большой молоток, большой гвоздь, и со всей силы выбиваете его, а с другой стороны отваливается кусок стены. Вот это пример страсти. То есть всегда есть какой-то недостаток разрушения. Чтобы сбалансировать, страсть должна быть пропорционально, так, чтобы не вредить благости. Хорошо, дадим пример кулинарный. Скажем, помидор – это гуна благости, как продукт. Мы делаем томатный суп – благость, хорошо, но он не очень вкусный сам по себе. Его вкус как бы нужно проявить еще. Поэтому есть специи. Например, соль. Нужно посолить. А соль – это невежество, это не пища. Но она оттеняет благость. Чуть-чуть невежество, и вы видите, на темном фоне еще лучше видите. Видите эту вещь? Она еще становится ярче. Но если вы пересолите, вы не сможете есть. Вот тут нужна дозу. Чуть-чуть соли хорошо будет. Благость проявится ярче. Еще немножко можно горчицы черной обжарить, ореховый вкус в масле добавить туда. Это сочетание горчицы, страсти и невежества. Она немножко оживляет вас. Чуть-чуть. Опять же, чуть-чуть. Горчицу не сможете есть отдельно. Опять же, дозу нужно знать. И немножко чили, остроты. Это перец. Страсть. Тоже очень сложно есть просто один перец. Но в этих пропорциях разумных вы чувствуете томатный вкус богатым. Он обогащает его, видите. Главный вкус надо придержать помидору. Сейчас какой у нас главный вкус в жизни? К Богу, к абсолютной истине, к знаниям. Да, кого это сейчас интересует? Деньги. Это страсть и невежество. Это то, что разрушает все в этом мире. Поймите. Все фильмы западные, это просто деньги, 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 деньги. Детективы, деньги, убийства за деньги, то за деньги, это за деньги, все. Деньги, деньги в центре, все приключения вокруг денег. Безумный, 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 безумный мир. Я помню этот фильм еще, в советские времена нам показали. Золото, деньги. Без этого мы не мыслим. Решение таково, что нужно сейчас идти к тому, к решению, чтобы мы могли даже торговлю безденежно устраивать. Бартер. Обмен товарами, как это было когда-то. Вот такой примитивный способ. Но это решит многие проблемы. В отношениях с людьми и так далее. За считанные месяцы можно вообще цивилизацию изменить. Если деньги превратить в бумагу, мы будем просто баню ими топить. Достаточно и хватит как раз на растопку бани. А применим здоровый обмен. Мы будем выбирать продукт качественный. И мы заинтересованы делать качественный продукт, потому что иначе никто его не возьмет. Будем меняться качество. А здесь будет уже добавиться и искусство, и внимание, и квалификация, и любовь, и отношения. Все начнет расти, потому что мы будем делать хорошие вещи, стремиться, а не просто деньги воровать друг у друга. Бумагу и золото.
Тогда кто-то богатеть не сможет.
Правда? Не сможет никто разбогатеть. Нет, разбогатеют, естественно, товаром, но он же не будет его хранить, он гнить у него будет. Он будет обмениваться, стремиться, понятное дело. Вот это решение, и все сразу, вся эта мафия, она потеряет свою силу. А что у них нет духовной силы. Их сила – деньги, они все о деньгах только и говорят. И за деньги только все делают. И люди рождаются в этих поколениях, думают тоже про деньги. Их так в школе настраивают, все так настроены. Мы видим там телепередачу какую-то, там нам новости преподносят, или какие-то шоу. Все люди, посмотрите, они выглядят проплаченными и сексуально немножко возбужденными. Одно и то же лицо. Как только появляется простой человек, никто его не слушает. А он не умеет говорить, у него произношение, не то костюм, не тот. А вот что он говорит, послушайте. Да он же вашу душу исцеляет. А, мы не видим этого, кто знает. А вот этот проплаченный, у него все с иголочки, понимаете, у него все это. Деньги там, поймите, это не духовная культура, это вообще не культура никакая. Это шоу, большое шоу организовывают они. Это шоу проникло всюду, и в молитвы, и в философию, и во всего делают шоу. Мнение, это все шоу. Мнение Бога, вот она истина. Сейчас вы видите, как экономика рушится. И отношения будут меняться. Да, это болезненная вещь, очень болезненная, но мы заслужили, мы сделали, создали этот мир, мы как сумасшедшие просто это все делали. Мы убивали друг друга за деньги. Мы сколько миллионов животных забили на бойнях? Сколько вреда человечество принесло? Ну, так потерпите хоть чуть-чуть. Давайте осмыслим. Мы об этом говорим. В страсти мы не сможем понять, о чем речь идет. Мы скажем, а у вас меня сейчас протолкнуть, а вакцина есть от вируса? Я говорю, нет, ну тогда чего говоришь, замолчи вообще. У меня другая вакцина. Все равно эта вакцина важнее, чем то, что вы ищете. Она важнее, потому что оружие придет более мощное. Природа оснащена, мы еще не знаем чем, а вирус это не все еще, не думайте. Не предел. За этим пределом есть настоящее разрушение. Цивилизации гибли, помните историю? Вообще с лица земли стирались. Вообще стирались с лица земли. Мы еще живем.
Гуру Махарадж, вот сейчас очень много же людей, которые слушают вас и которые доверяют этому и стараются жить таким образом. И мы хотим такое вот, сейчас идет такое движение близкие люди. И вот то, о чем вы говорите, чтобы могли обмениваться, даже просто в гости поехать кому-то, то одно дело в гостинице платить, другое дело, ну, как раньше люди ездили друг к другу в гости. Вот есть это бескорыстие, а с другой стороны, все равно есть ожидания от других людей. Каким образом воспитать в себе бескорыстие?
Как воспитать бескорыстие? Начинать с простых маленьких вещей, которые для вас ничего не стоят, вы ничего не потеряете. Ну вот посмотрите, что у вас есть лишнего в доме. Ну что, не жалко вообще? Ну, на тебе, Боже, что мне не гоже. Начните с этого. Ну, у меня вот эти вещи лишние. Ну, вот, дай-ка я кому-то это просто подарю. Начните с простых вещей. Ну, есть же жадность, ну, есть расчетливость у всех. Все это есть. Но есть и хорошие вещи в сердце. На их можно пробудить. Вот, начните. Я помню, как преданные Хари Кришна, когда храмы строили, установили божества, служили божествам, а нужно много цветов для божеств. Всегда гирлянды делать каждое утро для них. Там есть такое служение. И люди давали всегда пожертвования, цветочники. Всегда. Мы даже ни разу не покупали эти вещи. Просто подходили, просили вот для божества, немножко цветочков можно, мы предложим на алтарь. И для вас благо будет. И они по-разному где-то делали цветочники, разные цветочники. Кто-то, а для Бога подожди, и красивый цветок стоит вот для Бога. А кто говорит, ну вот не кондиция вот это, вот все равно не купят это, вот это бери для Бога предлагай. Тоже хорошо, тоже начало. Потому что Кришна примет это, даже это как первую попытку с благодарностью, потом вспомнит, сказать, помнишь, ты мне цветы отдал? О, Господи, да как, что я там отдал? Я просто, они мне просто были не нужны, прости, Господи, за такой дар вообще. Я потом когда-то это осознаю, конечно. Но вначале он это может принять, вначале он просто примет это всерьез. Боже мой, он миллионы жизней для меня ничего не сделал. Тут ни кондицию отдал вообще, бесплатно. Это подвиг вообще, человек святой. В глазах Бога это вот так позитивно может выглядеть. Для людей, уже обладающих верой, конечно, там выше условия отношений, выше совесть должна быть. Он говорит, патрам пушвам пхалам тоям юмиме бхактя праяч хати, предложи мне листок, цветок, плод, немного воды с любовью, и я приму это. Достаточно. Листок, плод, цветок, много воды. И вот эти люди иногда богатые есть в Индии. Люди верующие, у них там тоже божество дома и так далее. Они ему листок, плод, цветок, немножко воды, а сами садятся и пируют. Нет, в соответствии с положением это делайте, пожалуйста. Поэтому вот это уже материализм. Поэтому начните с того, что вот можете сделать для Бога. Чуть-чуть. И вы почувствуете. Это хорошо. Захотите сами еще чуть-чуть. И еще чуть-чуть. И еще чуть-чуть. И вот эта пчела садится на край тарелки с медом. Видели? И так туда хвоток. Раз. Вы там на полминуты отвлеклись, видите, она уже там, одна лапа торчит, утонула все. Вот так вы втянетесь в эту хорошую, благочестивую духовную деятельность. Это нектар. Вы утонете в этом меду, говорится. Бескорыстное, любовное, преданное служение — это высшее счастье, говорится, которым наделил Бог эту деятельность. Если вы служите ему бескорыстно, вы безмерно будете счастливы. Это счастье будете распространять и занимать других служением Богу. Пожалуйста, сделай что-то для Бога. Повторяй Его имена, прилагай Ему фрукты, цветы. Думай о Нем, поклонись Ему, делай эти вещи. Как это хорошо. Все, полное молчание. На сегодня вопросы все решены. Так что день можем сегодня прожить как-то. На один день хватит нас. Завтра снова проведем такую же программу. За ночь всякое может произойти. Всякое может присниться, показаться. Вообще, когда солнце уходит, всякое может произойти. И в уме, и в жизни. Шрила Прабхупада ки джай. Спасибо.